студии Олег Обухов. Здравствуйте. Как всегда, для вас сейчас все самое интересное и актуальное. Усаживайтесь поудобнее, потому как мои коллеги Диана Кабракова и Алексей Красильников приготовили для вас подборку тем, которые точно не оставят вас равнодушными. Диана, привет.
Приветствую.
Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Вам слово.
Мне кажется, начать стоит с самой страшной истории, как минимум для нашего коллеги Евгения Майструка, потому что ему нужно начинать готовиться. Российский футбол возвращается. Потому что Евгений, как главный специалист, главный любитель вот этих матчей типа Шинник, Амкар или там Сочи, Оренбург, он теперь просто обязан будет дополнительное внимание уделять футболу, а благо еще вернется футбол в очень сжатые сроки, там за месяц, по-моему, отыграют огромное какое-то количество матчей. Тут будет очень хорошая возможность отсмотреть, что называется, все. То есть вот прям как сесть за телевизор, так и не выходить из-за него никуда. Поэтому, Евгений, заочно жду и волнуюсь, переживаю.
Слушайте, я подумала, что, Леш, ты сейчас вводишь рубрику номер два «Самая страшная новость сегодняшнего дня». И, наверное, Женя будет следить за развитием, возвращением футбола, но я так понимаю, что на первых порах, на первом этапе по-прежнему без зрителей будут проходить игры, но и меня вопрос возник...
Единственное, не по-прежнему. Просто без зрителей. Раньше бы... если, Диан, ты намекаешь на то, что на российский футбол на стадионы ходит не очень много зрителей и так, это очень тонкая шуточка.
Что? Вот видишь, как ненароком получилось даже еще и пошутить. Но, в общем, зрителей не будет, да. И у меня вот возникает вопрос, на самом-то деле, тренироваться на полную мощь все-таки уже реально можно, но вот к дате, когда РПЛ планирует возобновить игры?
Вот тут очень сложный и интересный момент, потому что я в этом смысле могу разве что ориентироваться по зарубежным, заграничным примерам. А вот в Германии, где... Сейчас, дайте-ка я даже проверю. Где вот чемпионат возобновляется прям вот-вот, 16 числа возобновляется. Это вот с завтрашнего дня Германия начинает играть. Там тренируются уже около месяца. И начинали, я прям очень хорошо помню, выпускали ограниченное число футболистов на поле одновременно. Они все были тоже как-то под. Поэтому в этом смысле есть опыт, на который можно сориентироваться. Другое дело, как этот способ будет задействован и будет ли вообще. Но в этом смысле, что Германия, что Австрия, потому что про Австрию тоже. У нас, кстати, в эфире специалист оттуда был, немецкий журналист, рассказывал о том, тоже фанат футбола оказалось, и он вот об этом очень так с большим интересом рассказывал. Там этому уже уделяют внимание. То есть не знаю, насколько это будет полноценный тренировочный процесс, но есть, по крайней мере, на кого сориентироваться и по возможности как-то, возможно, даже как это откалибровать, что ли, тренировочный процесс под российские реалии.
А вот матчи Олимп-Кубка России начнутся с 24 июня. Все сейчас, да, поняли, что я слежу за матчами Олимп-Кубка. Леша, что это значит?
Дело в том, что нет, все в порядке. Есть чемпионат страны, есть кубок страны. Чемпионат, вот высший дивизион, это 16 сильнейших команд. В кубке по умолчанию стартуют все команды, практически с у любительского уровня. Другое дело, что там играют на выбывание, то есть там один матч, один раз проиграл, и все, и ты пролетел. Ну, или там делаются иногда парные матчи, то есть один раз дома, один раз в гостях. Но по сути, это вот такие игры один на один. Проиграл и покинул турнир. Олимп вначале это исключительно спонсорское название, поэтому. Поэтому это есть чемпионат, у российской премьер-лиги тоже есть какая-то. А, у нее спонсор Тинькофф. Она правильно говорит Тинькофф, российская премьер-лига. Ну, не правильно, а полностью. И Олимп-кубок. Это вот такое брендирование спонсорское. Кубок там сыграли, если я правильно помню, практически все матчи, кроме четырех, по-моему, полуфинала, финал и один четвертьфинал еще не сыграны. И турнир тоже стоит доиграть как минимум потому, что там будет еще одно противостояние «Спартак-Зенит», а это как минимум рейтинги, это как минимум внимание. Ну, хочется верить, что рейтинги. Это всегда зрелищно, это всегда интересно, даже если одна из команд, в данном случае «Спартак», в этом сезоне играет, мягко говоря, неудачно. Поэтому для кубка там выделена пара таких окошек, и в остальном прям планируют играть что-то там вообще раз в три дня, раз в четыре дня будет такой такой прям блиц-крик, и здесь будет очень действительно важное значение иметь вот именно такая подготовка к каждому конкретному матчу. Насколько футболисты успеют восстановиться. Даже вот этот логистический фактор будет иметь значение, потому что кому-то между двумя играми никуда ехать не нужно, а кому-то, допустим, лететь из Оренбурга, ну, допустим, до Москвы. Ну, это вот я сейчас абсолютно пример такой привел, но, может быть, такого и не будет. Я к тому, что здесь будет очень много маленьких факторов, и командам сейчас при подготовке очень много всего нужно будет учесть, и это, мне кажется, прекрасный вызов, прекрасное испытание. Ну, а для зрителей, для любителей футбола, у нас футбол, я же вот как раз почему к Евгению-то подвязался, ему всегда так интересно, почему в России футбол вот такую значимость имеет? Ну, потому что вот, наверное, среднестатистический россиянин 100% разбирается в политике и в футболе, поэтому с политикой вроде бы все в порядке, новостишки подкидываются, теперь возвращается и футбол.
Я не знаю, зачем вы будете звонить специалистам и экспертам, честно говоря, и о чем вы будете у них спрашивать, потому что ты, в общем, все рассказал, ну и не знаю, какие еще детали можно будет привести, но посмотрим. А по поводу того, что россияне разбираются в футболе, ну я уж не знаю, насколько такая аналогия правильная, насколько такая параллель правильная. Американцы, например, хорошо разбираются в азартных играх, потому что мы вот сегодня вспоминали о городе Лас-Вегас, сегодня он празднует свой день рождения, и рассказывали о том, почему, собственно, невозможно повторить историю Лас-Вегаса или, в принципе, построить такой же город-казино, как вот существует в Америке, в Неваде. Ну и мы пришли к выводу, что все-таки история есть история. И невозможно вот так вот сегодня взять, наверное, с нуля и просто поставить там несколько казино, несколько отелей, еще какие-то штуковины. Должна все-таки быть какая-то взаимосвязь и между возведением инфраструктуры, между технологическим прорывом, потому что все это в начале, вплоть до середины 20-го столетия, да что там все 20-е столетие, это все шло в ногу. Помимо того, что строился сам город Лас-Вегас, строились дороги, строилась та же дамба, и появлялось несколько объектов. Ну, то есть сегодня, когда мы едем в Лас-Вегас, это не значит, что мы едем только поиграть в казино. Это значит, что мы можем съездить на какую-то экскурсию, мы можем увидеть какую-то достопримечательность, познакомиться с какими-то национальными парками и так далее и тому подобное. И то есть именно поэтому, потому что история такая одна, нужно придумывать что-то абсолютно новое и что-то свое, потому что я вот несколько раз задавала сегодня вопрос, можно ли российский Лас-Вегас построить? Ну и, в общем, мне все гости нашего эфира сказали, в общем, не нужен России такой Лас-Вегас. Вот. Можно построить что-то свое и придумать какую-то такую свою изюминку. Не люблю это слово, но тем не менее.
То, что подходит для российских реалий больше, я здесь соглашусь. Другое дело, что, ну, давай будем честны, люди, которые едут в Лас-Вегас, едут в Лас-Вегас, чтобы играть. Максимум, может быть, на какие-нибудь концерты, спортивные мероприятия, благо в тех же, в казино. Ну, раньше, по крайней мере, часто, сейчас вот просто не слежу, но наверняка и там и проводятся и боксерские, и турниры по, и с посмешанным единоборством. Сейчас, когда коронавирус отступит, наверняка это все тоже вернется. А насчет достопримечательности, ну как, ну, это так, в любой абсолютно российский город можно приехать и там обязательно найти интересную экскурсию. Другое дело, что, наверное, да, вот есть что-то, что занимает нишу первым. Вот то, что происходит в первый раз. И там своя история, она особенно, ее не повторить, а в некоторых случаях, если не в большинстве случаев, ее и повторять не нужно. Поэтому в таком случае, вот всегда, когда говорится, давайте сделаем еще один Лас-Вегас, давайте построим второй, там, российский, не знаю, немецкий, молдавский Лас-Вегас, это всегда уже вторично, это всегда уже по умолчанию вызывает какую-то такую иронию, что ли, у тех, кто за этим за всем наблюдает. Ну и да, ниша уже занята. Вы сюда, ну, как в любом бизнесе, вы не полезете, условно говоря, со своей торговой точкой туда, где уже есть магазины или тот, те же самые ларьки или те же самые торговые точки, которые этим уже продают. Не полезете. Почему? Ну, ниша занята уже. Так и здесь, в случае с Лас-Вегасом, наверное, вот в этом плане все. Ну вот не нужно замахиваться на это. Это сложилось очень хорошо в той стране, где это нужно было, в том регионе, где это получилось, и это прекрасно. Теперь, да, ну как-то, есть же ведь не только Лас-Вегас, есть еще Атлантик-Сити, вот как минимум тоже звучит вот на уровне такого же, тоже игорный центр. Ну и почему нет? Действительно, абсолютно соглашусь, что нужно создавать что-то свое. Не обязательно упираться в игровую вот эту вот индустрию, а вот, может быть, как-то по-другому. Мы годом, по-моему, ранее тоже беседовали про вот этот вот самый отельно-игорный кластер, который, по сути, вот сам на себе завязан. И это действительно такая область, в которую, ну как сказать, она вроде и существует во взаимосвязи со всем остальным. В конце концов, тот же в Лас-Вегас в последние годы активно перебрасывают спортивные команды профессиональные. Вот с недавних пор там играет команда хоккейная, причем которая в первый год сразу дошла до финала Кубка Стэнли. Golden Knights. Сейчас туда переехала команда из Окленда по американскому футболу, Лас-Вегас Рейдерс. Причем команда тоже с очень богатой историей, очень такая знаковая команда для американского профессионального спорта, пытаются всячески в Лас-Вегасе в самом показать, что, ребят, мы не только про игорный бизнес. Вот, посмотрите, у нас музыка, у нас спорт, у нас профессиональный спорт, но все при этом все равно будут ассоциировать Вегас, конечно же, с игорной индустрией.
Ну, потому что это первое, да, что мы узнали, и с чем связан все-таки Лас-Вегас. Но ты прав. Но на самом деле, ты знаешь, здорово, наверное, вообще рассказывать вот так вот периодически о каких-либо городах. Потому что, очевидно, ну, Лас-Вегас такой единственный неповторимый, Москва такая единственная неповторимый, там Лондон такой единственный неповторимый, Гонконг, не знаю. Ну, в общем, любые города, они, в общем, по-своему прекрасны и по-своему обладают какими-то прелестями, не знаю, и чем-то, что может удивить и восхитить, и что обязательно понравится. Поэтому вот возвращаться к этим разговорам, мне кажется, важно, и таким образом мы, кстати, сможем отследить и вектор развития. Вот как ты сейчас про Лас-Вегас рассказал, мне кажется, это круто.
Ну, а вот дальше... Я бы здесь буквально вкратце, Диан, буквально полусловом добавил, что сейчас, учитывая, что огромное количество видеохостингов, соцсетей, всяких гайдов, всяких блогеров, которые везде побывали, все-таки нужна какая-то вот действительно своя фишечка, а не, ну как сказать, не вдаваться в банальности в очевидное, потому что все прекрасно понимают и могут посмотреть, и на расстоянии одного клика все это находится, что такое Лас-Вегас. Вот подать что-то свое, вот это большая задача для любого человека, который это освещает. А так, да, вот города, которые прям сразу в голове вызывают образ целый, только при одном названии. Таких городов не так уж и много, и каждый из них заслуживает продолжительного рассказа. Извини, пожалуйста.
Да, но потом мы пошли дальше и занялись бытовухой, что называется.
Прекрасно.
И пытались понять все-таки, чем чай хуже или лучше кофе, и наоборот.
О, это, знаете, вечная битва, кошки-собаки, чай-кофе.
Да, вечный спор между чаем и кофе. Но ты вот на чем останавливаешься, на чае или на кофе?
Я так скажу, вот у меня почему-то сложилось исторически, что утром вот только кофе с молоком я воспринимаю. Вот больше прям ничего, прям мне прям аж неприятно как-то пить. А в остальном всегда все. Я очень люблю, знаешь, вот смешивать разные чаи. У меня есть такая любимая... Вот кто-то привозит из путешествий, из поездок там магнитики. Вот я одно время привозил колокольчики, до сих пор привожу. А с недавних пор, вот где бы ни побывал, я стараюсь брать, если есть местный чай. Неважно, зеленый, черный, какой-то там цветочный. Вот это вот для меня это вот тоже определенно какая-то фишечка того места, где я побывал. И в этом смысле я чай очень сильно уважаю. И в особенности, да, потом уже, когда можно что-то где-то посмешивать, мне как-то ощутить себя каким-нибудь, я не знаю, дизайнером чая, вообще как называется вот эта профессия, которая чай собирает, вот эти ароматы. Это, мне кажется, прекрасно. Поэтому я здесь 50-50. Вот что касается утренних сегментов моего времени, только кофе. В остальное время как-то равнозначно.
Ну, в общем, россияне, да, как-то активно переключаются на кофе и стали больше употреблять этот напиток, чем чай. Но вообще, ну, ты, наверное, знаешь, но еще раз напомним, кофе с молоком – это очень калорийный напиток. И вот в эфире нам сегодня рассказали, что заменяет завтрак.
Да, а мне еще как в свое время рассказывал тоже чуть ли у нас в эфире, был тоже какой-то день кофе, то ли еще день чего-то, что это какие-то вот продукты, кофе и молоко, которые то ли друг с другом не сочетаются, то ли как-то они не складываются. Вообще никто не понимает, почему такое вообще появилось. Поэтому здесь вот это, да, кофе с молоком, это вещь такая, которая поверхностно очень простая и обыденная. Опять же, если в нее вникать, это читать, там и диссертации написано, мне кажется.
Ну, в общем, так как кофе лидирует, мы пришли к выводу, что следующий вопрос, который необходимо поднимать, он будет касаться того, какой кофе правильно и полезно пить. Потому что, вот, например, не всем нравится растворимый кофе. Или наоборот, кто-то предпочитает только растворимый кофе и не любит там заморачиваться сваркой кофе в турке или не любит кофемашины. Ну, в общем, у каждого свои предпочтения. Но вот в следующий раз мы все-таки хотим понять, что здесь правильнее и, главное, полезнее для организма с точки зрения потребления. Но вообще, ты знаешь, мне сегодня показалось, вот когда говорят о том, что кофе стали больше пить в России, понятное дело, что стало много разных кафетериев, где можно взять кофе с собой, на вынос. Да, но обрати внимание, вместе с тем увеличилось, как мне кажется, количество людей, кто критикует такую опцию.
Логично,
ну, то есть многие говорят, что пить там кофе на ходу – это, ну, неприлично, это моветон. Ты, ну, даже элементарно не сможешь получить какое-то наслаждение от употребления напитка. С другой стороны, понятное дело, что это все маркетинг сыграл определенную роль. Но и мне кажется, что это все как-то вот докатывается из Америки. Есть множество таких штук, которые прилетели в Россию из Америки, как мне кажется. И вот это вот кофе на вынос, кофе в этих бумажных стаканах в метро, там, не знаю, где угодно. Это вот как раз та самая история, которая в России популярна из-за вот этого вечного и безостановочного ритма жизни в том числе. Ну, что, вот, мне кажется, нехорошо, что теряется вот эта минутка поймать наслаждение в дороге. Так скажем.
А я не совсем соглашусь. Мне кажется, вот если говорить про кофе и про чай, здесь, во-первых, можно вот опять же подвязаться к предыдущей истории с Лас-Вегасом, что это еще и не просто напиток, который ты пьешь для того, чтобы, не знаю, проснуться или для того, чтобы взбодриться, или чтобы насладиться вкусом. Это еще и определенный ритуал, да, вот в особенности те олдфаги, которые кофе готовят вот по-полноценному, да, чтобы прям вот перемешать там, перемолоть все дела. То же самое и с чаем, как правильно заваривать, как вот эта вся процедура. С другой стороны, новые времена предлагают новый ритуал. И, соответственно, быстро растворимый кофе или вот этот чай в пакетиках, это тоже становится такой вот символом современной жизни, повседневности. И вот этот стаканчик кофе в руке, это такой же символ повседневности и такой же ритуал, как и вот та продолжительная процедура заваривания чая или приготовления кофе, которая была вот некоторое время назад. Просто меняется повседневность, и говорить, что вот это однозначно правильно, а вот так однозначно нет, нельзя. Потому что жизнь меняется, человек меняется, запросы другие, и скорость течения времени, вот ты вот этот момент очень верно подметил, это тоже меняется. Можно сказать, конечно, что в Москве и в других регионах, даже России, эта скорость по-другому протекает. Ну так я и не думаю, что в этом смысле во все регионы, в том числе, кстати, в Россию, вот эта привычка пить кофе на ходу, она приходит именно потому, что вот это так надо. Это во многом действительно, как делается в Соединенных Штатах, как делается на Западе, в других странах, где кофе носит определенный, не знаю, такой более весомое значение, чем в России, такое вполне может быть. Я бы хотел еще такой маленький момент добавить. Я в свое время с удивлением узнал, что один из моих любимых кофейных напитков, связанных с кофе, это, оказывается, российское изобретение, кофе Раф. Я с удивлением узнал, это вот чисто московское изобретение, российское изобретение. То есть это не то, что было подтащено, это вот как-то само по себе сложилось в российских кофейнях. Поэтому здесь есть тоже чем удивить. Может быть, не таким прям значимым или каким-то крутым или весом моментом, но вот есть такая еще московская, российская фишечка, которую тоже можно сказать вот.
Кафетерная, наверное, так, которую создали кафетерии какие-то. Ну да, молодцы, что
вот,
двигаются,
кстати,
в этом.
Где-то в кофейне придумали, а теперь это разошлось по всем. Причем я все время, когда вот мне об этом рассказывали, даже называли непосредственно кофейню, но я сейчас уж боюсь ошибиться или там кого-то обидеть, но это да, это было прям фишечка одной из конкретных кофеен. А потом разошлось так вот везде и повсюду.
Отвлечемся на минутку. Самая страшная новость сегодняшнего дня. Как ты думаешь, так, чего она касается?
Ох, ты знаешь, после того, как возобновляется российский футбол, я теперь готов ко всему. Я готов испугаться чего угодно и откуда угодно.
Не бойся, новость на самом-то деле она не плохая, а забавная, потому что зрители наконец-то вычислили возраст Гомера Симпсона.
Но слава богу, все, я тебе прям не знаю, все, можно уходить. Я сейчас спрошу у своих коллег, можно ли уйти теперь дальше пораньше на выходные, потому что все, самый главный вопрос отвечен.
Я сегодня тоже посмеялась, ну и несколько удивилась. Но хотя чему удивляться, понятное дело, что у «Симпсонов» широкая аудитория поклонников, но вот, знаешь, докапываться до того, сколько лет Гомеру. Ну, в общем, зрители вычислили, что оказывается, в 16-й серии 4-го сезона были показаны водительские права Гомера, и там была указана дата рождения 12 мая 56 года.
Ну, в общем, так а в каком году был назад... этот четвертый сезон? Это же, это выяснили, может быть, дату рождения. В этом-то фишка «Симпсонов», что это сериал как-то какой-то он вневременной, он далеко уже не первый раз, вот как это, нарушает, что ли, эти временные рамки. Это как тот же Джеймс Бонд, например, да, который существует в разных временных реалиях, но при этом остается действующим каким-то там агентом. В этом смысле, ну, а никого не удивляет, что уже сколько, 30 с лишним лет, а Барт все еще ходит в четвертый класс, а Лиза во второй. Мне очень нравилась серия в свое время, когда они начинают вспоминать прошлое, потому что вот прошлое, была такая серия про 90-е, очень классная, и там как раз тоже, мол, почему вот, спрашивают дети, родители в «Симпсонах», почему, мол, типа, вот у нас есть всегда вот, вы вспоминаете свою молодость, юность, и потом вот то, что есть сейчас. И они говорят, дело в том, что, сынок, было вот это еще страшное и тайное время под названием 90-е. И вот в этом смысле очень забавно, вот эти временные перипетии в мультсериале переплетаются. Я очень люблю «Симпсонов», правда, да, может быть, к современным, к новым сезонам как-то вот я от них отстаю, но вот по крайней мере первые, ну, наверное, вот, вот субъективно первые 13 сезонов, это прям вот у меня пересмотрено до дыр, очень люблю, в том числе некоторые серии, которые по уже по цензурным причинам, например, по телевидению не покажут, а есть среди них очень забавная, моя одна из самых любимых.
А сколько всего сезонов у «Симпсонов»?
Слушай, с 89-го года я просто боюсь сейчас предположить, сколько у них было вышло.
Их потому что там же изначально много. Они были.
Да-да-да, и это к тому, что, как это сказать, изначально это было частью другого шоу, а потом это уже выделили как в отдельное мероприятие, в отдельный мультсериал. И сложно, наверное, сказать, можно ли то учитывать или нет. Поэтому вот полноценных, если говорить, больше 30 с 89-го года. А вот как учитывать вот эти вот всякие дополнительные штучки, тут уж не знаю.
Ну, в общем, от «Симпсонов» там как-то была показана, ну, вот из новинок новая серия, она была о беспилотных автомобилях. О, беспилотные прекрасно. Автомобили, как мы понимаем, это так или иначе искусственный интеллект, и это вот к связке с темой, которая у вас сегодня будет в 20 часов по московскому времени. Искусственный интеллект, может ли он заменить в какой-то степени вот это человеческое общение, потому что некоторые люди, они... Их коронавирус застал в одиночестве. И вот вы наверняка приведете и статистику о том, как обращаются к искусственному интеллекту россияне, но я сразу вспомнила фильм «Она», да, фильм «Она», по-моему, так он называется, где мужчина, помнишь, общался тоже с искусственным интеллектом, и он заменил ему, я уж не знаю, и друга, и женщину, и собеседника, и коллегу, по работе. В общем, это 10 в одном, что называется, флаконе. Ну, не знаю, насколько он чувствовал себя счастливым на самом-то деле. По первому времени, наверное, да, можно с уверенностью сказать, что чувствовал. А потом, мне кажется, что все-таки человека настигает какое-то... Ну, не то разочарование, не то как-то все-таки не до конца пока оправдывает искусственный интеллект все возложенные на него надежды. Ну, вот как, например, на человека, там, на семью, да, как мы возлагаем какую-то определенную ответственность, функцию. Не знаю, мне кажется, что искусственный интеллект пока еще не так близок.
Здесь не будет такого, как вот один из футболистов, опять же, российских в свое время сказал, ваши ожидания – это ваши проблемы. Что да, можно пытаться подтаскивать под что-то новое, можно пытаться что-то изобретать, но на деле есть вот функционал четко выраженный. А в остальном, другое дело, что сейчас, да, когда большинство людей вынуждено находиться дома больше времени, здесь, а некоторые люди могут дома как раз никого и не иметь в этом смысле, ни семьи, ни животных, ничего, и это дополнительный вызов. Тут уж возможно, я в свое время сам как-то от скуки на работе, вот есть, ну, я не знаю, можно ли это назвать полноценным чат-ботом, я пытался вот какой-то логический диалог диалог выстроить вот с этим с чат-ботом на корпоративном портале, который пытался что-то там как-то отвечать, и это было очень забавно. Но мне это было именно, чтобы скоротать вот время, просто потому что показалось забавным. Другое дело, что для многих, видимо, это какое-то имеет более значимое, более важное значение, потому что там цифры, которые называются относительно того, в каком смысле, в какой области, в каком плане востребованы чат-боты, ну иногда прям даже что-то становится немножечко страшновато.
Вот, кстати, в «Симпсонах»-то Гомер, когда получает вот эту работу, связанную с технологиями, когда начинает тестировать беспилотные автомобили, его начинает пугать история с тем, что якобы эти беспилотные автомобили, искусственный интеллект постоянно за ним следит.
О, да.
И то есть вот на самом-то деле в реальности мы ведь тоже задаемся этим вопросом. Мы переживаем по этому поводу, и мне кажется, что вот эту сторону вашей большой темы на 8 часов тоже стоит затронуть.
Это как раз, да, к разговору о том, что те устройства, с которыми человек общается, могут о человеке знать больше, чем он сам, больше, чем его близкие, и в этом плане куда выгоднее и быстрее подскажут, что, допустим, он хочет на день рождения, а человека потом это пугает, но совершенно не остановит от того, чтобы рассказывать о себе и дальше, поэтому, да, здесь разворот очень много, 8 часов по Москве, обязательно вернемся к этой теме, поэтому всем нашим слушателям, зрителям, читателям никуда не уходить, ну или как минимум поставить будильничек на это время.
Спасибо вам,
да,
огромное,
хорошего,
ребята.
Эфира.
Диан, спасибо, хороших выходных. Олег, к бою.
Да, к бою. В 16:00 услышимся.